В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Доброе утро, дорогие слушатели! У микрофона ведущая Галина Пискун, а в аппаратной звукорежиссер Алексей Худяков. Мы продолжаем нашу работу в эфире. Сейчас несколько слов о том, что нас ждет до конца этого часа. Через несколько минут мы с вами разыграем очередную книгу, предоставленную нам издательским домом «Питер». Далее сюжет Владимира Снеткова. Примерно в 7 часов 30 минут в эфир выйдет рубрика «Утро вечера мудренее», подготовленная сегодня Ириной Озерской. Ближе к концу часа мы подведем итог нашей книжной викторины, а завершится этот час новостями спорта с Борисом Гулиным. Вот таковы, если совсем вкратце, наши планы на ближайшие 50 минут. А теперь о погоде.
Радио России, Санкт-Петербург. Погода.
По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. В Ленинградской области местами пройдут кратковременные дожди, ветер северо-западный умеренный. По области днем плюс 11, плюс 16. В Петербурге синоптики также обещают нам кратковременные дожди и до плюс 15 градусов. Атмосферное давление будет повышаться. По востоку Финского залива ветер умеренный, временами порывистый, волнение сильное. В последующие двое суток характер погоды сохранится. Ожидаются дожди. В пятницу ночью плюс 5, плюс 10, а днем воздух прогреется до плюс 12. В субботу местами также пройдут кратковременные дожди, ночью плюс 4, плюс 9, а днем 4 сентября нам прогнозируют плюс 7, плюс 12. Сейчас в Петербурге плюс 8, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный 1,3 метра в секунду, влажность воздуха составляет 84%. В эти минуты в нашем городе плюс 8. А музыкальную программу второй части «Невского утра» открывает Наташа Королева.
Высохли фонтаны. Лето кончилось нежданно. Желтые тюльпаны. Желтые тюльпаны, воу-во, желтые тюльпаны, желтые тюльпаны, вестники разлуки, цвета запоздалой, утренней звезды, желтые тюльпаны, помнят твои руки, помнят твои. Строгие цветы, строгие цветы, желтые тюльпаны, помнят твои руки, помнят твои губы, строгие цветы, воу-во, строгие цветы, воу-во, строгие цветы. Помнят твои руки, помнят твои.
Невское утро.
7:19. Подошло время для нашей викторины.
Книжный вопрос.
Правила очень просты. Вы должны правильно ответить на вопрос, и тогда получите книгу, предоставленную издательским домом «Питер». Но торопитесь, приз получит лишь первый правильно ответивший. А свой ответ вы можете присылать нам, как обычно, на номер мессенджера WhatsApp 8-921-982-86-56. Не забывайте в своих сообщениях называть себя и оставлять номер контактного телефона. А теперь, внимание, вопрос. Это слово было заимствовано из французского языка, и переводилось оно как «миска» или «таз». Слово, о котором идет речь, в свою очередь, связано также с итальянским и гальским словосочетанием «сосуд для воды». В нашем языке оно используется в нескольких значениях, в том числе в гидрологии и геологии. Как мы называем искусственный водоем? Ждем ваших ответов. Удачи!
Обжаловать штрафы от дорожных камер теперь можно через интернет. Новые правила вступили в силу 1 сентября. Кроме того, водители больше не будут предупреждать о камерах на дорогах. Обо всем подробнее Владимир Снитков.
Вступившие с сентября новые правила, в частности, предполагают, что водители теперь смогут оспорить штрафы, зафиксированные дорожными камерами, через сайт госуслуг или через сайт суда по месту совершения правонарушения. Ранее автовладельцам приходилось ходить в ГИБДД лично или отправлять заказные письма. Теперь, если водитель получил штраф по ошибке, обжаловать его можно в упрощенном порядке. Правда, есть ряд оговорок. У водителя должен быть соответствующий аккаунт на сайте госуслуг, а сайт суда должен иметь соответствующую форму подачи обращений. По словам представителя госавтоинспекции, жалобы принимаются в течение 10 дней с момента получения постановления о нарушении. Если водитель зарегистрирован на госуслугах и он согласился получать штрафы только в электронном виде, будет считаться, что он получил уведомление уже на следующий день после вынесения постановления. У тех, кто не писал заявление об онлайн-уведомлениях, отсчет времени обжалования автоматически считается с момента входа в личный кабинет. Если человек не заходил в свой аккаунт на госуслугах дольше недели, уведомления вышлют по почте.
Во-первых, обжаловать можно будет через портал госуслуг только те штрафы, которые получены при помощи камер фото-видеофиксации. То есть, если постановление вынес живой инспектор, то обжаловать его в электронном виде уже не получится. Далее, для того, чтобы получить возможность дистанционного обжалования, штраф нужно получать именно через портал госуслуг. Если штраф вам пришел в обычном бумажном виде, то и обжаловать его вы сможете только по старинке. Если такое постановление появилось в вашем личном кабинете на портале госуслуг, соответственно, вы можете в него перейти, и там должна появиться кнопка «Обжаловать». В поле для обжалования вы сможете ввести свой текст, то есть написать, почему вы не согласны, почему вы считаете данный штраф неправомерным. И также к этому обжалованию можно будет приложить материалы фото и видео, которые будут являться доказательством вашей невиновности. При этом, согласно изменениям, ответ на вашу жалобу ГИБДД также будет предоставлять в электронном виде, загружая его прямо напрямую в ваш личный кабинет на портале госуслуг. После того, как ГИБДД получит вашу жалобу и вынесет по ней решение, либо положительное, либо отрицательное, либо какой-то другой комментарий, в течение 3 дней это решение должно появиться в вашем личном кабинете. Если же штраф вам был выписан не подразделением ГИБДД, а в судебном порядке, то обжаловать его в электронном виде вы сможете только через официальный сайт суда. И то только при условии, если этот сайт технически поддерживает такую возможность.
Также с 1 сентября изменится и правило предупреждения водителя о камерах на дорогах. Появится самостоятельный знак предупреждения о фото-видеофиксации. Он заменит табличку, которая до сих пор устанавливалась вместе с другими знаками. Вне населенного пункта на трассах его планируют размещать за несколько сотен метров от зоны видимости камер. А вот в населенных пунктах новый знак будет встречаться только однажды при въезде под табличкой, обозначающей начало деревни, поселка или города. Как правило, это его название на белом фоне.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
Сейчас в нашем городе плюс 8. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Ветер северный, порывами до 3 метров в секунду. Влажность воздуха составляет 84%. В эти минуты в нашем городе плюс 8.
Невское утро.
А сейчас небольшой анонс городских мероприятий. На сегодня четверг, 2 сентября. В 10 утра в президентской библиотеке на Сенатской площади 3 начнет свою работу конференция, посвященная 325-летию военно-морского флота нашей страны. В ходе мероприятия выступят военнослужащие и специалисты в области изучения, сохранения и популяризации историко-культурного наследия военно-морского флота России. Они расскажут о том, зачем Петр I создал флот, о рассекреченных хрониках боевых действий в годы Великой Отечественной войны, о победах русского флота во время Северной войны, о заслугах отечественных флотоводцев и о многом другом. Конференция, к слову, будет также транслироваться в режиме онлайн в разделе «Интернет-вещание» на портале самой президентской библиотеки. В 16.00 в библиотечно-культурном комплексе имени Молчанова, что на Ленинском 115, состоится уличная акция «Гвардия. Наследие Петра Великого», посвященная Дню Российской Гвардии, который, напомним, мы отмечаем сегодня. Также в 4 часа в Петербургской государственной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих на Стрельнинской 11, это уже Петроградская сторона, запланирована экскурсия по обновленным интерьерам библиотеки. К экскурсии могут присоединиться все желающие, но по предварительной записи. Подробности можно узнать на сайте библиотеки. Вход в учреждение предусмотрен в маске. В 18.00 в культурно-досуговом центре «Красносельский» по адресу Петерговское шоссе 3/2 состоится показ фильма «Старший сын» режиссера Виталия Мельникова, снятого в 1975 году на киностудии «Ленфильм». Мероприятие приурочено к 95-летию со дня рождения любимого многими актера, народного артиста Советского Союза Евгения Леонова. В 7 часов вечера в Михайловском театре состоится торжественное открытие 189-го сезона. Зрителей ждет премьера балета Родиона Щедрина «Конек-горбунок». Премьера посвящается старту программы «Пушкинская карта». Спектакли пройдут сегодня, завтра, а также 17 и 18 сентября. А другой замечательный театр, кукольный театр «Сказки», откроет свой театральный сезон в это воскресенье, 5 сентября, спектаклем «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» по одноименному произведению Александра Сергеевича Пушкина. Начало спектаклей в полдень и в 15.00. И это были лишь некоторые события и мероприятия, которые запланированы на ближайшее время.
Невское утро.
7:27 в нашем городе. И сейчас мы приглашаем к радиоприемникам наших юных слушателей. В очередном выпуске рубрики «Утро вечера мудренее» Ирина Озерская вместе с главным редактором журнала «Костер» Николаем Харлампиевым расскажут нам о новом сентябрьском номере популярного детского журнала. Давайте послушаем.
Утро вечера мудренее.
Утро вечера мудренее.
Передача для детей умного возраста.
Всем доброе утро, в студии ведущая Ирина Озерская. Стремительно промчалось лето, и вот уже снова сентябрь. Снова звенят школьные звонки, и снова школьников ждут уроки и домашние задания. Но пока школьная жизнь не вступила в полную силу, у нас есть время, чтобы полистать новый выпуск журнала «Костер» вместе с его главным редактором Николаем Харлампиевым. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
И что же ждет читателей «Костра» в сентябре?
Прежде всего, замечательный рассказ «Старуха Звездопадова» прекрасной писательницы Евгении Басовой. Это автор таких известных книг для детей и подростков, как «Изо», «Подросток Ашим», «Наша земля дышит», ну и многих других. Рассказ «Старуха Звездопадова» знакомит читателей с такой совершенно новой школьной историей. Там с юмором, с вниманием к мелочам рассказывается об одной, но вот на первый взгляд совершенно обычной семье. Мама, папа, дети. Но когда им всем вместе приходится участвовать в спортивных соревнованиях за честь класса, вот тут сразу становится видно, они все необычные. Ну и каждый из них обладает каким-то талантом. Ну а вместе они сила. Старуха Звездопадова — это такой самый загадочный персонаж этой истории, помогает героям поверить в свои силы, ну и даже вылечиться от бессонницы.
Кстати, очень актуальная тема. Нужно будет обязательно прочитать этот рассказ. А чему посвящена ваша рубрика «Вот в чем вопрос»?
В ней мы рассказываем, почему замолчал древнегреческий дельфийский оракул. Как известно, Дельфы в древнем мире были настоящим культурным центром. Это был священный город, он объявлял перемирие, проводил игры. Здесь находился, собственно, вот главное в Дельфах, это оракул бога Аполлона. Ну и предсказаниям этого оракула очень верили. Авторитет оракула Дельф рос с каждым десятилетием. Ну и вот мы пытаемся выяснить, почему же, несмотря на все свое влияние, святилище было заброшено, разрушено. Выясняется, что в гористой местности близ Дельф нередко происходили землетрясения, разрушали здания, сказывались там на хозяйстве жителей. Вспомним, что в истории Древней Греции было несколько землетрясений. Они привели к гибели и упадку целых городов. Дельфам удалось избежать столь серьезных природных катаклизмов, но жителям приходилось быть всегда готовыми к неожиданным ударам природы. Это было, конечно, проблемой. В эпоху греко-персидских войн дельфийские жрецы хотели, чтобы Дельфы стали религиозным центром не только Эллады, но и Персидской империи. Но вот это им не удалось. В период правления Филиппа II и его знаменитого сына, великого полководца Александра Македонского, в Дельфы еще приезжали паломники, все было в порядке. Но вот по мере того, как начали появляться новые философские школы в Греции, греки начали относиться к легендам и мифам о богах с некоторым скепсисом, стали мыслить более рационально, реже обращаться к оракулу. Ну и, кроме того, начались вторжения племен варваров. Так сами греки называли людей, незнакомых с их культурой. И до отрогов Парнаса дошли полчища кельтов.
Но ведь, как известно, жители Эллады их победили, и в честь победы даже учредили особые празднества. Ну, правда, Дельфы, насколько я знаю, пострадали в эпоху римского владычества.
Да, совершенно верно. В 86 году до нашей эры римские легионеры полководца Сулы вторглись в святилище и разграбили его. Они забрали с собой многие драгоценные дары, украшения. А спустя 3 года сюда пришли фракийцы, которые тоже ограбили оракул, захватили оставшиеся ценности. Но надо сказать, что в период правления первых римских императоров Дельфы пользовались их поддержкой, снова обрели славу. Однако император Нерон решил вывести из Дельф около 500 статуй, чтобы украсить свой дворец. Во второй половине III века нашей эры уже в Римскую империю вторглись готы на этот раз. Их нашествие отразилось на судьбе многих и греческих, и римских городов. Дельфы тоже пострадали и после этого уже утратили свое значение, хотя здесь все еще действовал оракул и проводились игры.
А как, интересно, сказалось на положении дельфийского оракула появление новой религии – христианства?
Конечно, вера в олимпийских богов противоречила христианской религии, приверженцев которой становилось все больше. Сами римские императоры приняли христианство и перестали, по большому счету, поддерживать оракул. Люди почти не обращались за пророчествами. Но вот интересный факт. В 361 году нашей эры император Юлиан вопросил оракул и получил такой ответ. «Прекрасный дом в руинах, у Аполлона больше нет пристанища, нет больше лавровых листьев, источник молчит и голос умолк. А спустя 30 лет прорицание вовсе запретили, и жители стали покидать город. Ну, и он был заброшен. И теперь только благодаря археологическим раскопкам нам известно, как выглядели дельфы.
Ну, если у кого появится возможность, когда закончится пандемия, я советую съездить в Дельфы. Даже вот эти раскопки заставляют представить, что там было тогда, в эпоху расцвета Дельф. Мощью можно только восхищаться и красотой того, что там было раньше. Хотя бы вот представить, пока это еще все более-менее как-то хранится. Я уж не знаю, что дальше будет с планетой и с руинами. Ну, а вернемся к костру. Я слышала, Николай, что в рубрике «Морская газета» читателей ждет история о писателе-маринисте. О каком именно?
На этот раз мы поговорим о судьбе и творчестве человека, создавшего вообще собственную морскую вселенную. Она, конечно, вымышленная, но удивительно притягательная, завораживающая, увлекающая. Конечно же, это Александр Грин, чьи книги и прежде всего знаменитая феерия «Алые паруса», вот они стали настоящим гимном морской романтики. Мы поговорим о его книгах и о том, какую роль сыграло море в реальной жизни писателя Александра Степановича Гриневского, Александра Грина.
Люблю очень Александра Грина и каждый раз читаю о нем что-то интересное, новое. А о чем вы будете беседовать с читателями в рубрике, собственно, «Беседка»?
Беседовать будем о том, что стремительные изменения в русском, ну, как, впрочем, и в любом другом языке, это большая редкость. И вот эти изменения случаются обычно в те времена, когда происходят какие-то революционные изменения в стране. Именно тогда очень часто решаются затронуть и вот самое неприкосновенное. У нас это русский язык и наш алфавит. Так было, например, во времена Петра I, когда царь-преобразователь ввел гражданский шрифт вместо церковнославянской азбуки. Петр пересмотрел состав алфавита, исключил надстрочные буквы, буквы «кси», «пси», «омега» и «ферт». И, кстати, Петр узаконил букву «э». А в тревожные революционные времена 1917-18 годов опять вернулись к языковым реформам, решили взяться за алфавит. Тогда из алфавита исключили буквы «ять», «фита» и десятиричная, а букву «ер» в конце слов вообще отменили, сохранив эту букву в качестве разделительного твердого знака. В 1942 году официально утвердили букву «ё» с точками. Ранее «е» и «ё» рассматривали как варианты одной и той же буквы.
Ну вот насчет буквы «ё». Я не уверена, что ее сейчас оставили. Во всяком случае, со многих клавиатур она исчезла. Но вот с тех пор, насколько я знаю, больше никаких таких явных изменений алфавита у нас не происходило. Вот есть в этом постоянстве что-то успокаивающее все-таки. Скажу откровенно, меня это радует. А как, кстати, и наша новая традиция читать стихи в конце разговора, в конце анонса журнала «Костер». Надеюсь, Николай, и на этот раз вы нам что-нибудь прочтете?
Прочту с удовольствием. Я хочу представить два небольших стихотворения замечательного поэта Галины Дядиной из нашей рубрики «Веселые страницы». Первое называется «Грустная груша». Ирина, а давайте вы его прочтете.
Я очень люблю груши и с удовольствием прочту это стихотворение. Итак, «Грустная груша» Галина Дядина. Грустная груша на блюде грустит, грустную грушей никто не хрустит. Схрумкали яблоко, съели грейпфрут, взяли банан, а ее не берут. Даже кислющий лимон охламон к чаю сумел пригодиться и он. Грустная груша, печальный бочок, точит обидный ее червячок. Теперь сразу стало всем понятно, почему грушу не берут кушать.
Да, а вот второе стихотворение Галины Дядиной называется «Отличный друг». «Есть у меня отличный друг. Я с ним провел все лето. Искал закопанный сундук, стрелял из арбалета, играл в шпионов допоздна, забыв про все на свете. И счастьем жизнь моя полна была в моменты эти. Однажды я признался вдруг, ах, как же классно лето! И лучший друг мой, ноутбук, на миг завис при этом».
Да, ироничные, остроумные, чудесные стихи Галины Дядиной. Давайте на прощание пожелаем нашим юным радиослушателям, чтобы у них помимо ноутбуков обязательно все-таки были еще настоящие, живые, отличные друзья, и чтобы их никогда не точили червячки обиды и зависти, а точило, или лучше сказать, обуревало желание открыть хорошую книгу или интересный журнал. Спасибо большое, Николай, за обзор сентябрьского номера журнала «Костер».
Спасибо за внимание. До новых встреч.
И я, ведущая Ирина Озерская, прощаюсь на этом с вами. Всем удачного дня.
Утро вечера мудренее.
Утро вечера мудренее.
Невские детки.
Невские детки.
А сейчас давайте подведем итог нашей викторины.
Книжный вопрос.
А был он, напомню, таким. Это слово было заимствовано из французского языка, и переводилось оно как «миска» или «таз». Слово, о котором идет речь, в свою очередь, связано также с итальянским и гальским словосочетанием «сосуд для воды». В нашем языке оно используется в нескольких значениях, в том числе в гидрологии и геологии. Как мы называем искусственный водоем? Правильный ответ – бассейн. И сегодня побеждает наша слушательница Анна. Ее телефон заканчивается на 8852. Анна, вам достается книга издательского дома «Питер. Я сдаюсь. Полезные сказки» автора Вики Смирновой. Это произведение поможет детям, а также их родителям научиться терпению. Читая этот рассказ, ребята поймут, что огорчаться и сомневаться – это нормально. А поддержка любящего взрослого поможет найти выход из любой ситуации. Уважаемая Анна, вам будут звонить в ближайшие дни и сообщат, где и когда вы сможете забрать книгу. Мы вас поздравляем. А нашу музыкальную программу продолжает английское вокальное трио «Сестры Папини» с композицией «Лунная река».
There's such a lot of world to see.
России. Санкт-Петербург. Спорт.
Доброе утро. У микрофона Борис Гулин. На 16-летних паралимпийских играх, которые продолжаются в Токио, петербургский спортсмен Андрей Калина завоевал вторую золотую медаль в комплексном плавании на дистанции 200 метров, установив новый рекорд Европы – 2 минуты 14,9 секунды. Напомню, что ранее Андрей выиграл золотую награду паралимпиады в плавании на дистанции 100 метров брасом. Он тренируется в спортивной школе Олимпийского резерва по водным видам спорта «Экран». Наставницей двукратного паралимпийского чемпиона Токио является заслуженный тренер России Ольга Николаевна Байдалова. Вчера сборная России по футболу провела в Лужниках первый матч под руководством нового главного тренера Валерия Карпина. В рамках квалификации к чемпионату мира 2022 года наши футболисты принимали игроков сборной Хорватии. Напомню, что в финальный турнир, который пройдет в Катаре, напрямую попадет только победитель отборочной группы. Сборная, занявшая второе место, придется проводить таковые матчи. И наши главные соперники в борьбе за путевку в финал как раз хорватские футболисты. И, конечно, надо было постараться выиграть матч на своем поле. Тем более странно было то, что россияне вышли на первый тайм, не имея в составе ни одного нападающего. Тем не менее, примерно 20 минут наша команда имела территориальное преимущество. Но голевых моментов создано было немного. Пожалуй, только дебютант сборной Армен Захарян нанес сильный удар, но мяч полетел выше ворот. Во втором тайме, сразу же после выхода на поле форварда Антона Заболотного, футбол нашей сборной стал более сбалансированным, но все же еще не настолько, чтобы добиться победы. И в дальнейшем встреча изобиловала жесткой борьбой. Главный арбитр продемонстрировал всего лишь, правда, две карточки желтые. Их получили полузащитники сборной России Дмитрий Баринов и Денис Черышев. Национальная команда Хорватии владела территориальным преимуществом и нанесла больше ударов по воротам, но в итоге ничья 0-0. Теперь россияне сыграют 4 сентября на выезде с Кипром и 7 сентября встретятся дома с Мальтой. Нужно брать 100% очков в этих играх. И это нашим футболистам, на мой взгляд, по силам. Определились участники Кубка МРС «Северо-Запад» по футболу, который в сезоне 2021 года состоится уже в 23 раз. За путевку в финальный турнир в Сочи поборются 6 команд из 5 областей Северо-Западного федерального округа, которые на первом этапе разбиты на 2 подгруппы. Игры в подгруппах пройдут в один круг. Полуфинальных матчей, в которых выйдут по 2 команды из каждой подгруппы, будут 2. Финал будет состоять из одного матча, который пройдет на нейтральном поле. Он запланирован на 23 октября. На сегодняшний день приходится важный век в истории мирового хоккея. В Канаде 2 сентября 1972 года в переполненном Монреальском форуме стартовала знаменитая Суперсерия 1 матчей сборной СССР и всех звезд НХЛ. Перед ее началом канадские профессионалы были уверены в своей безоговорочной победе. И к 7-й минуте первого матча кленовые листья действительно вели со счетом 2-0, казалось бы, подтверждая правильность прогноза. Но затем сборная СССР перехватила инициативу и выиграла стартовый матч со счетом 7-3. Так был развеян миф о непобедимости канадских профессионалов. Возвращаясь к дню сегодняшнего, напомню, что вчера стартовал новый сезон континентальной хоккейной лиги. За кубок открытия в Балашихе боролись омский «Авангард» и ЦСКА. На 4-й минуте в большинстве Сергей Толчинский выполнил поперечную передачу на правый круг вбрасывания, откуда Петр Цегларик резким броском направил шайбу в незащищенный угол ворот. Следующий гол состоялся только в 3-м периоде. Это Кормен Найт на 48-й минуте увеличил преимущество мячей. На 52-й минуте Цегларик оформил дубль, воспользовавшись грубой ошибкой голкипера ЦСКА Адама Редеборна. На 53-й минуте окончательный счет на табло установил Корбан Найт. 4-0 в пользу «Авангарда», который становится обладателем Кубка открытия сезона. А сегодня стартовый матч в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги проведет петербургский СКА. В Череповце он встретится с «Северсталью». На этом я завершаю свой сегодняшний спортивный обзор.